Итак, здравствуйте, друзья. Это программа «Ни дня без науки». У микрофона Роман Попов. Маша Зуева для вас работает за звукорежиссерским пультом. А сегодня мы в эфире говорим о магнитной гидродинамике. И основной сегодня наш эксперт – это доктор физико-математических наук, профессор Петр Фрик. Петр Готлобович, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня в роли соведущего программы «Ни дня без науки» такая небольшая премьера академик РАН Валерий Павлович Матвиенко. Валерий Павлович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну и для начала, по традиции, несколько слов о том, кто к нам пришел в гости и что за тема сегодня будет представлена. Небольшая визитка.
Петр Фрик, заведующий лабораторией физической гидродинамики Института механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук, доктор физико-математических наук. Окончил Пермский госуниверситет, работал в лаборатории физической гидродинамики Института механики сплошных сред УРОРАН. Затем возглавил лабораторию. В 1992-93 годах работал в Центре параллельных вычислений Королевского технологического института в Стокгольме. Затем вернулся в родной институт, наладив сотрудничество с обсерваторией Парижа, Институтом физики Земли РАН, Институтом радиоастрономии в Бонне и Астрофизическим центром Гарварда. В последние годы активно и плодотворно развивает сотрудничество с Пермской государственной медицинской академией в области изучения реакции организма на стресс, динамики кровообращения, медицинской диагностики таких заболеваний, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, сахарный диабет. Научные интересы: теоретические и экспериментальные исследования турбулентных течений жидкости, модели мелкомасштабных турбулентности, Вейблита анализ. Астрономы установили, что очень многие небесные тела, например, Солнце или наша галактика Млечный Путь, являются гигантскими магнитами, причем размеры магнитного поля сравнимы с размерами самого небесного тела. Ученые обратились к проблеме генерации магнитных полей в космосе. Все магнитные поля в космосе появляются за счет действия физического механизма, который называют магнитогидродинамическая динамо. То есть магнитные поля представляют собой результат сложных движений потоков проводящей жидкости. Известные нам динамо – это всевозможные электротехнические устройства, состоящие из магнитиков и проводков. В природе никаких обмоток нет, зато в космических объектах есть огромные массы движущейся проводящей жидкости. При определенном характере этого движения как раз и начинает работать механизм магнитогидродинамического динамо. Это явление критическое, оно может возникнуть только в том случае, когда некие параметры превосходят критическое значение. Реальные значения критических параметров таковы, что явление динамо может возникнуть только в больших объемах при достаточно быстром движении жидкости и при достаточно хорошей проводимости. Если проводимость хуже, то компенсировать это можно только еще большими размерами, еще большими скоростями. В космических масштабах проблем с размерами нет. Там все тела очень большие, поэтому значения параметров очень велики. И моделировать подобные явления в лабораторных условиях сложно. Существует несколько проектов по реализации МГД-динамо в лабораторных условиях. На сегодня таких проектов 7. Проект пермских астрофизиков – 8. Для лаборатории единственный подходящий материал в этих экспериментах – жидкий натрий. Материал сложный, опасный, но с двумя большими преимуществами. Хорошо проводят электрический ток и очень легкий, плотность и вязкость, как у воды. Чтобы возникла динамо, требуется движение особого вида. Жидкость должна двигаться по винтовым траекториям. На основе изучения магнитной гидродинамики ученые выясняют процессы того, как магнитные поля материала взаимодействуют друг с другом.
Итак, самый первый вопрос, который в рамках программы уже хочется задать. Петр Готлобович, что такое магнитная гидродинамика? Двумя-тремя простейшими словами, чтобы мне было понятно, о чем мы говорим.
Гидродинамика – это понятно. Это все, что связано с жидкостью. Слово «магнитная» означает, что жидкость должна проводить электрический ток, и тогда в ней начинают играть свою роль магнитные поля. То есть, в двух словах, это гидродинамика электрически проводящей среды. Металл, например, если он жидкий и течет, плазма, которая есть всюду в космосе и которая тоже сюда попадает. И там начинаются очень интересные новые вещи.
С какого момента знания физики, ну, так абстрактно я говорю, люди могут столкнуться с началами магнитной гидродинамики, с какими-то самыми примитивными основами основ?
Ну, почти в сегодняшней жизни все очень озабочены солнечной погодой, например. А вот солнечная погода – это в чистом виде магнитная гидродинамика, потому что то, что влияет на нас, связано, во-первых, с магнитным полем Солнца, а во-вторых, с магнитным полем Земли. Одно производит те вспышки, которые к нам идут, а магнитное поле Земли нас защищает от того, что летит Солнце. И если это не будет работать, а мы не будем понимать, как это работает, то наша жизнь в чем-то будет хуже.
То есть на примитивном уровне, когда мы слышим что-то про вспышки на Солнце, мы уже, в общем, начинаем немножечко погружаться в вашу научную плоскость.
Абсолютно верно. Можно сказать, что магнитная гидродинамика появилась в тот момент, когда в 1919 году первый человек был Ларбер, предположил, что солнечные пятна, они связаны с магнитным полем, а магнитное поле производится в результате движения жидкости внутри Солнца. Вот это можно считать первое рождение магнитной гидродинамики.
А есть какая-то эволюция в этой научной плоскости? То есть, начинали мы с этого, а сейчас пришли к этому и прошли вот такие этапы?
Ну, более строго магнитная гидродинамика появилась на рубеже 50-х-60-х годов. Тогда появились лаборатории. В лабораториях, естественно, возились не с Солнцем, а возились с жидкими металлами. Появились мысли о том, что магнитным полем можно, например, прокачивать жидкий металл и сделать насос, в котором вместо поршней работает магнитное поле, электрические токи. Появились практические аспекты у этой науки. И вот сегодня магнитная гидродинамика – это такой конгломерат интереснейших фундаментальных проблем, которые в основном идут из космоса. Я тут несколько примеров позже назову, и сразу станет понятно, что это действительно всем интересно. И очень земные дела, такие как улучшение качества металла, и новые способы вот именно обработки. Есть сейчас целая серия конференций, которые так и называются «Electroprocessing of Materials», то есть электромагнитные методы обработки материалов. И это практически очень нужная вещь.
А если пробежаться вкратце по сферам жизни, которые непосредственно затрагивают практическую часть вашей науки?
Это вот в первую очередь металлургия. То есть все, что связано... Жидкий металл, вот когда мы говорим о проводящей и текущей среде, наверное, всем легче всего представить себе ртуть. Мы со школы знаем, это металл, он действительно жидкий, и как-то движется, наверное, если на него магнитным полем подействовать, что-то может произойти. Жидкие металлы в металлургии – это в момент, когда их плавят, что-то переливают. Вот тут можно металл покачать, а это очень горячие металлы, то есть среда агрессивная, и не очень просто с ней работать, поэтому методы бесконтактного воздействия, они по-своему очень притягательны. Несколько новое, но про нее, наверное, позже скажу. То есть, вот первая вся практика – это металлургия, хотя есть и другие. А фундаментальная наука – это космос. И там, помимо того, вот, что я уже упомянул, Солнце и Земля, а происхождение магнитного поля Земли – это очень интересная вещь. И совсем не так долгое время казалось, еще китайцы пользовались компасом и, следовательно, как-то и магнитным полем. Но откуда оно берется, это стало ясно совсем не так давно. И магнитное поле, оно совсем устроено не так, как у магнитика. Оно происходит благодаря движению жидкого железа во внешнем ядре Земли. То есть, где-то там внизу есть жидкое железо, оно неравномерно нагрето, приходит в движение, все это крутится, и в результате возникает магнитное поле, жить без которого мы бы просто не смогли. Оно нас защищает от очень активных космических частиц, которые летят на Землю.
Магнитное поле Земли, вспышки на Солнце, металлургия. И это вот только так вот, первыми штрихами.
Если хочется убедить вас чем-то еще более впечатляющим, то магнитные поля на масштабах звезд – это еще не предел фантазии. То есть на сегодня очень горячая тема, которой мы активно занимаемся, это магнитные поля галактик. То есть, каждая галактика имеет свое магнитное поле. То есть, там, где уже размеры, которые трудно себе представить, все измеряется в десятках тысяч световых лет. И там магнитные поля играют ключевую роль в формировании галактик. Хотя они очень крохотные, и, может быть, трудно, тут уже трудно сказать, а зачем они нам помогают в нашей реальной жизни. Но тема очень интересная.
Валерий Павлович, просто создается ощущение, подключайтесь, давайте уже, что мы сейчас находимся в прологе какого-то такого неплохого, крепкого, фантастического романа, что вот сейчас Айзек Азимов нам додумает что-то еще, и начнется основное действие.
Основа для фантазии есть, потому что есть, я не помню, какой фильм, и Петр, может быть, об этом сейчас скажет, а всегда ли существует магнитное поле у Земли? Об этом много говорят, и что будет, если, и было ли такое в истории?
Было и много раз. То есть, на самом деле, магнитное поле Земли совсем не так стабильно. То есть, за историю твердой Земли, это 3,5 миллиарда лет, магнитное поле Земли около 700 раз меняло свою ориентацию. И с геологической точки зрения мгновенно. С нормальной точки зрения это десятки лет. То есть, десятки лет Земля оставалась без вот этого своего магнитного щита.
Значит ли это, что стрелка компаса не указывала на север в это время?
Безусловно. Ну, во-первых, если после этого она бы показывала не на север, а на юг, если бы она осталась такой же, а во время этого процесса она бы вообще как бешеная показывала каждый день в другом направлении, ну, грубо говоря. И это очень беспокойные для всей биосферы времена, поэтому хоть как-то предугадать, если вдруг такое случится, это жизненно важный вопрос.
В данном случае вы говорите о периодах, которые на Земле существовали еще до появления человека.
Значит, я подчеркну, что интервалы между такими событиями, они были очень неодинаковые. То есть, были самые длительные периоды, порядка 200 миллионов лет. Это, кстати, была эпоха динозавров, когда поле стояло и не переворачивалось очень-очень долго. А потом перевернулось. То есть, были более короткие.
Окажись, мы в эпоху динозавров, стрелка компаса показывала бы на юг.
Это я сейчас просто не помню, потому что после этого она переворачивалась N раз, и было это N четно или нечетно, я не знаю. Поэтому куда она смотрела, я так врать не буду, не скажу.
То есть, что это значило для всего живого?
Для живого все равно, куда она смотрит. Опасно, когда поля нет. Вот в тот момент, когда происходит переброс, а я говорю, это времена, на самом деле, это может быть и десяток лет, и в это время нет магнитосферы. А если нет магнитосферы, значит, Земля не защищена от очень активных частиц, приходящих из космоса. И это, соответственно, время для всяких биологических мутаций и для чего угодно.
А мы прервемся буквально на небольшую паузу, а потом со словом магнитосфера продолжим. Это программа «Ни дня без науки». Еще раз всем здравствуйте. У микрофона Роман Попов. Сегодня у нас в гостях Петр Фрик, Валерий Матвиенко. Говорим мы о магнитной гидродинамике. Остановились на слове «магнитосфера». Петр Готлобович, в двух словах еще раз, что такое магнитосфера и почему опасно, когда ее нет?
Это магнитное поле, которое выходит не вдоль поверхности Земли. Мы только стрелочкой смотрим, куда она смотрит. Мы магнитное поле, можно, иногда говорят о силовых линиях, чтобы себе легче представить, как оно устроено, обволакивает всю нашу Землю. И вот именно это поле, оно отражает те активные частицы, которые во время вспышек особенно активно выделяет Солнце, и которые летят в сторону Земли. И от них это поле нас и защищает. Ну, другое проявление – полярное сияние. Вот полярное сияние – это как раз то, что происходит наверху, на самом деле, в магнитосфере, в результате взаимодействия магнитного поля с теми частицами, которые летят от Солнца.
Валерий Павлович, я правильно понимаю, что у нас Петр Готлобович – один из редких специалистов, занимающихся магнитной гидродинамикой, или, в принципе, это достаточно распространенное направление для сферы приложения ученых умов?
Не, ну, тема эта безгранична, и, коль скоро уж мы заговорили о том, насколько редкие такие научные группы, наверное, надо мы на Пермской площадке сказать, откуда пошла пермская гидродинамика в Перми, и какое место вот эта группа исследователей, которой руководит Петр, занимает не только в Перми. Эта группа, я с полным основанием можно говорить, но в России она, наверное, сейчас лидирующая и почти единственная. А в мире это, так сказать, ну, это Это очень серьезные люди.
То есть, а серьез, вот вы сейчас такое оценочное суждение дали нам, это очень серьезные люди. А значит ли это, что пермские ученые, здесь вот этот круг
они,
пермских...
Они просто определяют это, ну, сегодняшнее состояние науки в этой области.
То есть, в Пермь приезжает консультироваться с Петром Фриком?
Ну, и в Перми проводится... Как называлась эта конференция?
Вот. Пермские динамо-дни.
Пермские динамо-дни, на которые вот на эту конференцию приехали все ведущие специалисты, так сказать, по-моему, так сказать, из нескольких десятков стран. Вот. Сейчас возрождена конференция «Магнитная гидродинамика». Ну, по магнитной гидродинамике. Ага. Вот она была года два назад, и в следующем году вот Петр снова планирует ее провести. Это будет большая международная конференция, в которой примут участие все специалисты, вот, которые работают в этой области. Ну, так что. А... Ну, и потом есть просто целый ряд таких показателей, есть показатели самые разные. Есть показатели наукометрические, кто сколько пишет статей, кто как ссылается на эти статьи. И здесь вот работы Петра просто определяют вот состояние науки в этой области. Мне, например, можно говорить о том, что вот группе Петра и, в частности, ему были заказаны статьи для ведущих журналов в этой области, статьи обзорные, которые подводят итог состояния исследований, ну, на данный момент. Можно затронуть тему о состоянии экспериментальных работ в этой области. Мы о прикладных, наверное, еще поговорим, но это интереснейшая вещь.
Вот уже третий раз мы говорим, мы еще поговорим, а времени остается уже около 25 минут.
Это безграничная тема. Но можно сказать, вот посмотрите, ведь есть очень много природных явлений, которые люди пытаются реализовать в лабораторных условиях. Ага. Ядерная реакция. Человек ее укротил. Атомные электростанции, нехорошее применение, термояд. Мы стремимся к тому, чтобы это реализовать в лабораторных условиях. А вот Петр говорит о том, что вот магнитное поле Земли, чем оно порождается и так далее. А может ли человек реализовать вот этот природный феномен в лабораторных условиях? И такие попытки есть. И в определенной мере, так сказать, эти попытки реализуются. Попытки в десятках лабораторий, наверное, с десяток.
7. На самом деле в мире 7 лабораторий, в которые пытаются экспериментально исследовать эту проблему. Тут есть одно ключевое слово, которое мы еще не произнесли. Слово «динамо». «Динамо» – это не только футбольный клуб. То есть, на самом деле, вот в магнитной гидродинамике «динамо» – это как раз тот механизм, который производит космические магнитные поля. И вот та конференция, которая упоминалась, она была посвящена проблеме воспроизведения механизма динамо в лабораторных условиях. И вот все 7 команд, которые в мире этим занимаются, они приезжали на нашу площадку, и мы проводили здесь. Вот такая очень интересная была конференция. Ну и время мало. Я еще одну скажу. Я понимаю, что нужны вещи понятные. Вот мы говорим о космосе, о том, что... Ну, мы узнаем чуть лучше, чем другие, как устроено и откуда происходит магнитное поле на какой-нибудь дальней звезде. Естественно, вы спросите, ну и зачем нам это надо? Какой прок народному хозяйству от того, что мы узнали, как устроено магнитное поле в другой галактике или на другой звезде? А на самом деле совсем это не так... И ненужная информация. То есть, знать это нужно. Почему? Потому что на сегодня, например, все шире начинают применяться жидкие металлы, а именно жидкий натрий, для охлаждения ядерных реакторов. То есть, есть такая группа реакторов на быстрых нейтронах, и в них жидкость, которая охлаждает реактор, это жидкий натрий. И фокус в том, что реакторы становятся все больше и больше, и мы подходим к той границе, когда движущийся металл может выйти вот за тот критический порог, где движущийся металл может производить магнитное поле. И если не понимать, когда и как это может производить, могут быть большие неприятности. Я не буду произносить слова типа Чернобыль и Фукусима, но на самом деле вот это вот вещи, которые действительно нужно знать. И здесь наука становится очень даже практичное для человечества.
Ну, наверное, уместно сказать об интересе к этим работам со стороны атомщиков. Вот генеральный конструктор самого перспективного реактора вот этого принципа, как он, можно, его можно назвать, там, да. БН-1200. Вот он буквально этим летом неделю здесь провел в Перми, так сказать, обсуждая вот с группой исследователей во главе с Петром, ну, те актуальные проблемы, которые вот с тем феноменом, о котором Петр говорит, могут иметь место. У нас очень серьезные заказы вот в институте, вот в группе Петра.
Вот смотрите, тогда я продолжаю для себя в голове откладывать вещи, которые более или менее уяснил. Вспышки на Солнце, магнитные поля далеких галактик, магнитосфера Земли, которая менялась несколько раз, и причем все это еще можно так или иначе применить в металлургии и даже охлаждать атомные реакторы. Но обратил я внимание вот ведь еще на какую штуку. Вы несколько раз произнесли слово «возрождение», то есть там возродили конференцию, там, да, то есть был какой-то провал в науке, это речь идет о об этом классическом времени лихих 90-х годов, когда ничего не было ни у кого, или что-то другое?
Мне представляет, скорее всего, нет. Я тут так упомянул, как появилась магнитная гидродинамика в Перми. Вот мне кажется, что вот в рамках этой науки, может быть, Петр и не согласится со мной, но здесь как раз, несмотря на там лихие 90-е, здесь все время был эволюционный рост. И развитие этой науки, может быть, темп развития менялся, но не спадающих ветвей я что-то не заметил, как мне представляется. И, наверное, обязательно нужно, Петр, я же тебя просто прошу упомянуть фамилию Кирко. Это легендарная личность в этом плане. И вообще в этой науке, и для Перми в частности.
Игорь Михайлович Кирко, он появился в Перми в 1972 году, приехал из Риги, где он создал фактически институт, в большей части занимавшийся как раз магнитной гидродинамикой, и с ним здесь появилась эта тематика. Примерно в тот же, на второй год его пребывания здесь я окончил университет и пришел в эту самую лабораторию, которой я сегодня руковожу, тогда ей руководил Игорь Михайлович. И вот этот человек, он действительно почти легендарный в этой науке. И вообще надо сказать, что в Советском Союзе, вот в области магнитной гидродинамики, мы действительно были впереди планеты всей. То есть тогда очень сильно наука развивалась. И на ее примере очень хорошо видны потери вот и 90-х годов, и всей перестройки, и всего прочего. Частью за счет того, что многие подразделения оказались...
Но не для Перми.
Не для Перми, а вот именно как такая МГД-сообщество, комьюнити советское, которое было, оно распалось. Кто-то остался за рубежом, Украина, Белоруссия, в Латвии очень сильная была школа. То есть какие-то институты сменили тематику, потому что эксперимент МГД, он очень тяжелый, он ресурсоемкий, он денег требует. А как раз вот мы на рубеже веков затеяли очень серьезную программу именно перестройки и всей экспериментальной базы института. Вот в тот момент этот шаг был нетривиальный. Валерий Павлович нас поддержал. Это было действительно такое решение для института непростое. И оно вылилось в то, что вот на постсоветском пространстве в этой области науки мы действительно остались почти, наверное, единственной группой, которая накрывает весь спектр. Вот есть великолепные теоретики, они есть в Московском университете, в Институте физики Земли, Институт земного магнетизма, много где. Есть группы, продолжающие работать с экспериментом, но у нас команда достаточно большая, мы накрываем весь спектр вот этих проблем, и в этом наша сила.
Петр Фрик, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН Валерий Матвиенко. Сегодня у нас в программе «Дня без науки» рассказывают о магнитной гидродинамике. Мы вернемся в эфир через несколько минут. Продолжаем программу «Ни дня без науки». У микрофона Роман Попов, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня наша тема – магнитная гидродинамика. Рассказывают об этой науке Петр Готлобович Фрик, доктор физико-математических наук. Еще раз, Петр Готлобович, добрый день.
Добрый день.
Помогает мне сегодня вести эфир Валерий Матвиенко, академик Российской академии наук. Валерий Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Остановились мы на том, что Пермская школа гидродинамики, в общем, не потеряла относительно вот других центров, будущих, развивающихся в Советском Союзе, не потеряла в лихие 90-е. И сейчас мы не просто в рамках постсоветского пространства, но и, в принципе, в рамках там, мирового научного пространства лидеры в магнитной гидродинамике.
Ну, последнюю я бы чуть-чуть смягчил, чтобы уж не показалось, что мы тут
хвостуны.
Совсем хвостуны, да, и себя называем. Но то, что мы остаемся в числе очень небольшого счетного числа вот коллективов, которые столь же широко, вот я снова повторю, какие-то в точках есть, конечно, много лидеров, но вот лаборатории, которые одновременно занимаются прикладной, фундаментальной наукой, весь спектр, их во всем мире по пальцам
но одной руки. Если не говорить лидеры, то 5-6 команд, которые определяют состояние науки в мире, и команда Петра вот в этой области.
А, Петр Готлович, а если вернуться к самой науке, можно вот простенько и на пальцах сейчас привести какой-нибудь пример, над которым, пример проблемы, над которой вот вы и ваша команда бьетесь вот прямо сейчас? Не знаю, вчера, сегодня и завтра еще будете заниматься этим же самым.
Хорошо. Так, помню, что нужно рассказывать что-нибудь завлекательное немножко.
Совершенно не обязательно. Я ни разу не прошу вас рассказывать что-нибудь завлекательное.
Все равно хочется, чтобы было интересно. Скажу, что мы работаем не только... Вот мы упомянули именно физический эксперимент железа. То есть мы просто делаем конкретные насосы, которые перекачивают металл в конкретных промышленных установках. Но кроме этого, о космических полях уже речь заходила, мы участвуем и в обработке наблюдательных данных. То есть наблюдательной базы своей у нас нет. То есть это очень дорогостоящие приборы, они счетные. На сегодня опять речь идет так, что даже редкий национальный проект может осилить просто финансово строительство нового хорошего радиотелескопа. Они практически все стали международными. И среди них есть область наблюдения именно за магнитными полями. И вот тут мы просто кооперируемся с людьми, наблюдателями, предлагаем свои методы обработки данных, интерпретации данных, сочетаем их с теми моделями, которые мы строим. Это уже тоже очень давний, например, Институт радиоастрономии в Бонне, немецкий. Мы с ними уже работаем лет 15. И за это время написали уже полтора десятка совместных работ. То есть их наблюдательный материал. И чем мы занимаемся, тут тоже это может прозвучать очень интригующе. Вот на сегодня одна из тем – это магнитные поля молодых галактик. Как вам нравится слово «молодая галактика»?
Ну, я еще раз говорю, что у меня в самом начале программы было ощущение, что мы все в каком-то прологе Айзека Азимова. Сейчас я просто понимаю, что мы по-прежнему движемся по страницам, да, великого фантаста. Да.
То есть характерный возраст галактики – это порядка 10 миллиардов лет. Но мы помним, наверное, что вся Вселенная произошла в результате того самого большого взрыва примерно 14 миллиардов лет назад. Ну и вот в первое время начинали формироваться галактики. Молодую галактику взять сейчас ее негде. Но фокус в том, что есть, благодаря тому, что все дальше и дальше удается заглянуть с помощью современных приборов вглубь космоса, нам уже видны галактики, которые на самом деле находятся так далеко, что свет от них к нам идет 10 миллиардов лет и больше.
То есть, вполне возможно увидеть...
То есть, то, что мы видим сейчас, было когда-то... Свет ушел с этой галактики 10 миллиардов лет назад. И если мы сможем эту картинку восстановить, то тем самым мы получаем картину галактики в ранний период ее жизни.
Саймак. На этот раз это уже Саймак. Хорошо. То есть вы получаете эту картину, и вы на основании вот этих вот, там, не знаю, фотографий, вот этих вот данных изучаете магнитные поля в этих галактиках?
Мы пытаемся увидеть, как было устроено поле, сравнить с тем, как оно устроено в наблюдаемых сегодня галактиках, и построить физическую модель, которая позволит описать этот процесс эволюции. Дело в том, что магнитное поле – это такое взаимное влияние. Оно очень сильно влияет на то, как эволюционирует галактика. Поэтому для того, чтобы понять все вот эти процессы, нужно построить хорошую физическую модель. А это уже следующий уровень познания.
То есть не просто атомные реакторы и металлургия, но еще и вопросы мироздания.
Можно и так сказать.
Это тоже магнитная гидродинамика. А послушайте, а какие у вас были предшественники? Я имею в виду, какие науки, там, не знаю, отрасли науки предшествовали гидродинамике?
Ну, на самом деле гидродинамика – это как раз очень такая классическая область науки. То есть это не квантовая механика, не теория относительности. Ну, механика вообще, на нее иногда немножко скептически смотришь, что это там, древние греки уже занимались механикой, это такая старая область. И в гидродинамике многие вещи, они действительно известны очень давно. То есть с привлечением, когда появилось вот это слово магнитная гидродинамика, это значит, что к уравнениям и к законам гидродинамики добавились столь же хорошо известные уже к этому моменту уравнения Максвелла, то есть уравнения электродинамики, которые описывают поведение магнитных и электрических полей. И, в принципе, наука очень классическая. Хотя вот вопросы, которыми она занимается, ну, вот вы говорите, действительно близкие к космологии, то есть то, что вообще на самом переднем краю науки находится. В этом плане, вот я подчеркиваю, с одной стороны, мы находимся в очень классической области науки, физики, механика. Но с другой стороны, и в ней еще море новых задач, задач нетронутых, и которые дают информацию для многих гораздо более молодых областей.
Ну и вот, наверное, надо еще добавить все-таки. Мы упоминали фамилию Игоря Михайловича Кирко. И вот так как у нас протекает разговор, может сложиться такое впечатление, что в Перми ничего не было. И вот приехал Игорь Михайлович, и тут у нас стартовала магнитная гидродинамика. Как раз немножко не так. Дело в том, что Игорь Михайлович, приехав в Пермь, на площадку, где классическая гидродинамика, ну, просто известна Пермская гидродинамическая школа. И произошел вот такой, я бы сказал, такой синергетический или резонансный эффект, когда вот объединение идеи Игоря Михайловича с вот теми традициями Пермской гидродинамической школы, они вот дали такой импульс, и вот такой синергетический эффект на Пермской земле.
Еще два имени обязательно надо упомянуть, хотя очень много людей, действительно, это школа, но, скажем, вот в те же времена, уже в 70-е годы, в общем-то, гремели на страну. Это имена Гершуни Григория Зиновича и Жуховицкого Ефима Михайловича. То есть вот те люди, которые
это создали,
это Пермские, это университет и педагогический университет сегодня. То есть люди, которые создали здесь действительно гидродинамическую школу. И в гидродинамике традиционно действительно Пермь очень сильна.
А сколько человек вот на таком высоком уровне сейчас в команде магнитной гидродинамики? Это я вот скорее Валерий
Павлович. А сколько вот ваша лаборатория? Значит, лаборатория Петра Готлобыча где-то больше 20 человек, но это уникальная лаборатория. Она уникальна тем, мы не будем говорить, сколько лет Петру, но он вполне, так сказать, вот, и спортивен, и молод, но он самый взрослый, наверное, да? Вот мне всегда вот очень приятно видеть эту лабораторию, потому что это молодые ребята, но которые уже сделали себе имя в науке. Они уже поработали в десятках зарубежных лабораторий. Вот. И самое важное то, что институт не безграничен, и лаборатория не безгранична. Но вот тот подпор потенциальный, вот если сегодня, так сказать, дать Петру там 5-10 вакансий, они мгновенно будут заполнены. Вот это самое важное. Ну, мне так представляется.
В принципе, у вас сейчас пара десятков человек.
Даже немножко больше, да, если реально.
Ну, тут всегда очень трудно сосчитать. То есть аспиранты, есть студенты вокруг, которые и эту команду границы очень редко
размытые, да.
Точно скажет, сколько у него человек в команде, потому что зависит от правил счета. Очень вот вы вопрос поставили, как бы, а сколько у вас специалистов экстракласса? Ну тут как в любом деле можно собрать 10 специалистов экстракласса, а команду не получить. То есть нужна все равно пирамида какая-то. То есть, и как раз очень важна сбалансированность, чтобы, может быть, лидеров, их всегда должно быть счетное число, должно быть очень сильное среднее звено, должна быть молодежь. Нет подпорки, и все встает.
Ну, это как в нашем футболе. Точно,
как во всем. Да, как все так устроено, конечно.
И отсюда сразу же вопрос, а есть ли вот эти подпорки у вас, а есть ли толпа студентов, там, которые идут в вашу отрасль и хотят заниматься вашим направлением, есть ли аспиранты, которые, ну, там, понятно, их должно быть там кратно меньше, но тем не менее, которые продолжают, выходят ли из этих аспирантов там действительно толковые ученые и так далее. Вот пирамида складывается?
Складывается, хотя, конечно, многие вещи изменились. То есть, вот во времена нашей молодости, когда было всеобщее увлечение наукой, это вот 60-е, 70-е годы, там вопросов не было, все хотели быть физиками, грубо говоря, да? Сейчас такого вала, конечно, нет. Но здорово то, что, тем не менее, остаются совершенно великолепные ребята. Их пусть не так много, может быть, чуть пристальнее приходится их выискивать, искать, подбирать, но есть. То есть на всех уровнях есть совершенно адекватные специалисты. Вот и достаточно студентов, достаточно аспирантов, и есть молодые ученые, которые работают. То есть, ну, нормально.
Ну, и надо, наверное, отметить, что динамику все-таки. Вот год от года таких ребят становится больше.
Да, то есть вот яму мы прошли, конечно, вот эти же 90-е годы, хотя все хотели быть
экономистом
на рынке, если грубее сказать. То есть бизнес, ничего другого.
Ну, там скорее все жить хотели, что уж тут. А это был один из немногих
путей. Ну, не только. Еще и была некая эйфория того, что вот все это, все решается именно в сфере бизнеса. Очень уж много тогда и розовых красок на всю эту деятельность.
Окей, ну а за счет, хорошо, ладно, раз уж погрузились туда, но не пройти этот период, за счет чего выживали тогда? За счет чего выживали тогда вы, ваши коллеги ученые экстракласса? Ведь я так понимаю, что магнитная гидродинамика, ну вот в приложении к ядерным реакторам, мне здесь это как раз вполне понятно. То есть там есть очевидный заказ, есть исследования, и, наверное, есть какие-то конкретные деньги, которые вливаются, там можно жить. Но проблемы далеких галактик вряд ли в 90-е годы подпитывались деньгами.
Но вот я считаю, что команда Петра, во-первых, это широчайшие международные связи. Целый ряд международных проектов. Благодаря вот этим связям, вы знаете, был такой у нас международный МНТЦ, Международный научно-технический центр, да, который давал очень хорошие проекты. И вот в те времена у Петра были проекты по больше, чем по полмиллиона долларов. Это вполне приличные такие вот подпитки, которые позволили и лабораторную базу поддержать. И надо сказать, что вот прикладные работы, о которых вот Петр говорит, к ним интерес был и даже в 90-е годы. Потому что они настолько были важны. Понимаете, какая вещь еще? Тут
вот... Что было понятно? Прикладные, это мы сейчас вот о чем?
Вот то, что для цветной... То, что для металлургии.
То, что для металлургии. Ну, да.
Для металлургии. Ведь вы начали поставку тех же насосов, перемешивателей. И не так далеко. Березники, Соликамск, наш титано-магниевый комбинат, Соликамский магниевый завод, Солда, где титановое производство. 90-х годах тоже там был интерес, и были конкретные,
да,
заказы.
То есть, хотя в то время, конечно, мы прошли, ну, когда для нас мир открылся, занимались очень активно, и ну, нам самим было это для нас что-то новое. Ездить, смотреть, открывать новых для себя людей, и искать контакты в те годы. И до года приходилось работать тоже в разных местах, и я работал, через все это прошел, но вернулся с новыми связями, с какими-то наработками, и с новой энергией здесь уже стал лабораторию поднимать.
То есть, в принципе, само направление, сам вид науки позволил вам держаться на плаву, потому что была возможность хотя бы частично мозги капитализировать в самые дикие времена, когда фундаментальная наука казалась неужитой.
Я вам скажу, не только, вот, может быть, магнитной гидродинамики, те люди, которые имели, работали на острие науки и имели реальные результаты, с ними было все нормально. Вот, конечно, может быть, это не 100%, но те исследователи, за которыми были реальные результаты, они прошли эти времена.
Есть, вернемся в текущее время, сейчас некие мировые тренды вот в магнитной гидродинамике. Там Америка занимается этим, Европа делает то, австралийцы делают это, а мы, в свою очередь, смотрим туда. Ну, так, или все в целом в рамках одного вектора работают?
Нет, такого деления нет, это точно. То есть, с одной стороны, вот в глобальных проблемах как раз скорее кооперация некоторая. Естественно, что чем ближе к индустрии, тем уже аккуратнее происходит обмен информацией, потому что могут быть практически какие-то выходы, конкуренция. Там, где космос и фундаментальные вопросы, там пространство абсолютно общее. В прикладных, вот я снова говорю, какие-то аспекты есть, но это уже на грани очень конкретных приложений и взаимодействия с большими фирмами. А в науке все интернационально.
Когда студенчество к вам приходит, они приходят на космос, на галактики ведутся?
Вот как ни странно, нет. То есть, я бы не сказал. То есть, как раз сказать, что это основной вот такой способ привлечь, это рассказать про Солнце и галактики, пожалуй, нет. То есть, все-таки мы уже привлекаем ребят, которые выбор профессии сделали. То есть, они пришли уже на физфак, они пришли, скажем, на математические специальности, мат-моделирование из технического университета подпитывает нас хорошо очень ребятами. То есть, они уже не совсем на фантики вот на такие внешние реагируют. И поэтому приходят и на очень земные приложения начинают работать, ну, а там уже как получается.
И потом надо сказать, что когда мы говорим, эта работа дает не только моральное, но и материальное, так сказать, удовлетворение.
И при всем при этом романтика это сохраняется, потому что сейчас, видимо, специально для эфира всю романтическую выжимку, которую можно было сделать, вы сюда принесли. Все, я уже, значит, начинаю там себе грезить фантастами и далекими галактиками. Я так понимаю, что это вообще же единственная романтическая составляющая, которая присутствует в магнитной гидродинамике. Все, больше нет. На романтику не ведутся.
Ну, как всегда, специалисты редко говорят внутри себя о романтике. То есть, чтобы мы за чашкой чая сидели и фантазировали вот на таком уровне, конечно, нет. Это, наверное, какое-то внутреннее и такое достаточно интимное чувство романтика, то есть, кого что влечет. А внешне хочется и приходящим стать хорошими специалистами. Очень приятно, когда ты не только написал статью, а на тебя еще и кто-то сослался, ее прочитали. И когда молодые люди первый раз через это проходят, они тоже к себе начинают по-другому относиться. Хочется еще опубликовать одну статью в хорошем журнале, ни в каком попало. А если на тебя сослались, на конференции подошли и тебя с интересом расспрашивают люди, труды, работы которых ты только читал, это тоже многого стоит. Ребята втягиваются, это своя сфера деятельности, в ней свои какие-то фишки, и они работают.
Ну, наверное, очень приятно. Вот мы упоминали тех же атомщиков, не мы их нашли. Они нас вычислили.
То есть они к вам пришли.
Они пришли.
Объяснили, поставили задачи какие-то свои.
Ну, они просто, им попала в руки моя книга. Они именно исходя из нее решили, что это то место, куда им нужно двигаться и где надо искать исполнителя того, что им нужно делать. И на этот момент очень важно, мы были в стране практически единственным коллективом, который имел навыки работы с жидким натрием в больших объемах. Это очень непростые работы. И вот эти работы пришли к нам.
Чем будут заниматься ученые вашей отрасли в магнитной гидродинамике в ближайшие лет 10, а чем лет через 30?
Наверное, я сейчас отвечу не то, что вы ждете. Я скажу тем же самым.
Тем же самым.
То есть, потому что всегда, с одной стороны, естественно, все время идет что-то новое, а с другой стороны, возьмем срез вопросов, которые активно изучались, ну, скажем, 40 лет назад, да?
И неужто об этом же самом толдычите до сих пор?
По-другому. Но вопросы вот тогда уже, ну, 40 лет назад, да, уже стояла проблема вот динамо, звездного динамо, солнечного динамо. Первые шаги делали, но эти вопросы были. С точки зрения приложений, все вопросы почти были поставлены и обозначены. Они решаются до сегодняшнего. Но, то есть, революции вот такой какой-то принципиальной, ну, я не жду. Через 40 лет, наверное, появятся токамаки и будут уже практически решать вопросы охлаждения токамаков. А в токамаках очень большие магнитные поля, которые удерживают плазму. Там хорошо проводящая сама плазма, а еще и охлаждение с помощью жидких металлов. Поэтому там очень много магнитной гидродинамики. И решение, оно будет гораздо более уже, ну, наверное, другие будут найдены какие-то способы. Но поставлены эти вопросы уже сегодня. Сегодня уже люди ведут исследования, направленные на охлаждение токамаков, хотя до работающего токамака, наверное, еще лет 15-20 нам ждать.
Ну и самое последнее подходит к концу наш эфир. Любая наука, современная наука, междисциплинарная, это, в общем, вполне понятно. На стыке каких наук сейчас работает современная магнитная гидродинамика? То есть, кто еще, помимо физиков, помимо математиков?
Все что угодно, опять, чтобы дать и еще немножко вам эмоции, даже с медициной. То есть медицина, причем иногда в таких вещах, как транспорт лекарственных препаратов. Потом совершенно неожиданный выход – это метод, вот я рассказывал про то, что мы разрабатываем методы, помогающие обрабатывать астрофизические наблюдения, получаемые с помощью космических и гигантских телескопов. И эти же методы мы предлагаем медикам для того, чтобы обрабатывать результаты исследования пациента. И работают, то есть появляются новые алгоритмы, появляются новые методы диагностики. Работаем. То есть вот такая вот лаборатория совершенно не про науки о жизни, а тем не менее у нас есть взаимодействие с медицинской академией, уже вылившиеся тоже в конкретный результат, и мы работаем с медиками.
И вот я бы просто здесь добавил, что вот мне приятно, наблюдая и как директору, и как коллеги Петра, коллеги в целом по науке, что вот те работы, которые делаются с медиками, это работы отнюдь не провинциального характера. Эти работы, приняв старт, уже через 2-3 года опубликованы, ну, в самых таких, ну, приличных журналах в этой отрасли.
Ну, словом, ничего провинциального за этот час эфира я и не услышал. Наоборот, мне упорно доказывали, что в плане такой науки, как магнитная гидродинамика, Пермь – это, ну, такая центральная точка в научной вселенной, которая вот есть на текущий момент.
И не только магнитная гидродинамика.
И это меня очень радует. Значит, мы не зря запустили проект «Ни дня без науки». Спасибо вам большое, Петр Фрик, доктор физико-математических наук, профессор Валерий Матвиенко, академик Российской академии наук, сегодня для вас рассказывали о магнитной гидродинамике в нашем эфире.